это шоу такое, накопители, значит, речь идет о том, как люди пытаются копить все подряд. Если вы видели это шоу и знаете, что там происходит, когда приходят, например, члены семьи и пытаются помочь кому-то избавиться от мусора, и задают вопрос, нужны ли тебе вот эти шапки с Макдональда, которые ты до сих пор хранишь. И им объясняют, почему они их хранят. Но когда члены семьи вместе с психиатрами поддерживают этого человека, в конце концов он потихоньку избавляется. Мы находим иногда, мы даже видим обратную реакцию, когда эти люди пренебрегают поддержкой или советом, они раздражаются и злятся. Почему? Потому что их эмоциональная реакция говорит о том, в каком состоянии их сердце, что для них важно, что трагически открывает нам состояние некоторых людей в том, что они страдают от того, что, например, пренебрегают иногда такими ценностями, как их свадебная фотография, потому что накапливают и собирают коробки с Макдональда. Это также говорит о ценностях духовных. Кальвин говорил, что наши очки очень часто разбитые. Мы не можем четко видеть перед собой. Сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на две очень коротких притчи. Иисус Христос учит своих учеников и также нас через эти притчи о том, как Христос является наибольшим, наиболее весомым сокровищем. Откройте Матфея 13 глава Матфея. Мы прочитаем несколько стихов, 44 стиха. Здесь Христос учит своих учеников, говоря, еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Так записано в Слове Божьем. Обратимся к Богу в молитве. Отец Небесный, наши сердца сегодня переполнены благословением, как мы пели об этом, размышляя о личности и Сыне Твоем, Господи Иисусе Христе. Мы просим Тебя сегодня, когда Слово Твое объясняется, помоги, чтобы наши сердца были более благословенны и уверены, доверяя Твоей благости, более убеждены, Господь, в той величине цены, заложенной во Христе. Молим Тебя, помоги проповедующему и всем, кто слушает, помоги нам всем увидеть чудесные истины Слова Твоего. Молим во имя Христа. Аминь. Как минимум, вот эти две притчи, притча о скрытом сокровище и жемчужине великой цены, описывают Слово Божие и находятся только у евангелиста Матфея. Только он записал в своем Евангелии, Матфей подчеркивает одну истину. Христос – обещанный Мессия. Он довольно много времени говорит об этом, записывая о том, как Христос, он практиковал свою власть даже в духовном мире среди бесов. Он показывает нам о том, что Христос – это тот, о ком пророчествовали пророки Ветхого Завета. И это будет происходить, когда явится Мессия. Матфей особый акцент ставит на то, что Христос говорит со властью. Помните Нагорную проповедь, формулу, произнесенную Христом? Вы слышали, что сказано было, а я говорю вам, он говорил как тот, у кого была власть, но кроме кроме этих всех общественных исцелений, кроме своей власти в духовном мире, кроме исполнения пророчески произнесенного о Мессии. Несмотря на все это, и евреи не узнавали его, они не узнавали в нем Христа. И это, в частности, показано в исцелении слуги сотника. Помните, когда он сказал: «Тебе не нужно заходить в дом мой. Я человек власти, я говорю, сделайте то или другое, и делаю. Ты человек власти, власти над творением. Все, что тебе нужно, просто сказать. Твой слуга, и он может выздороветь». И так оно произошло. Он узнал во Христе, он увидел во Христе власть. Этот сотник, он видит власть Христа не так, как иудеи, особенно религиозные вожди, начальники народа израильского. Они не видели его ценности, его власти и не ценили его. И это, конечно же, как бы рисует задний фон для того, почему Христос учит притчами. Для того, чтобы показать истину о Царстве Божьем, произнеся притчу о сеятеле, о плевелах, о горчичном семени, он обращается к ученикам, он идет в какой-то дом с ними, и он учит их вот этим дополнительным притчам, прочитанными нами. Но как же нам понять эти две притчи? Есть два главных способа, как христиане или пути понимали эти притчи и подобные. Поэтому я называю их притчи-близнецы, то есть притчи, которые говорят об одном. Есть два основных пути, несмотря на задний фон, на контекст того, что рисует Матфей. Я думаю, мы понимаем эти притчи таким образом. Человек в поле или же купец на рынке, ищущий жемчуг. Это вы и я, человечество. То ли когда мы буквально наткнулись на Христа в Евангелии, или же в нашем христианском опыте мы искали Христа. Это мы, человек в поле, или же торговец, это человечество. Сокровище, открытое здесь, это то, чего не узнавали иудеи. Они не видели Христа тем, кем он был. Поэтому сокровище, найденное здесь, это сам Христос. И человечество или натыкается на Христа, или как бы натыкается на Евангелие, или же ищет желанием, ищет получить его. Поэтому в чем здесь главный смысл? Главный смысл этих двух притчей. То ли это человек в поле, находящий сокровище, или же купец, находящий драгоценную жемчужину неизмеримой цены. Вот в чем смысл. Христос учит своих учеников, что Царство Божие, оно настолько ценно, что стоит того, чтобы все продать за него. Стоит пожертвовать всем, что у вас есть, для того, чтобы приобрести его. Поэтому сегодня я хотел немного поговорить о некоторых аспектах Царствия Божия. Первое – это радость Царствия. Второе – это ценность Царствия. И третье – цена. Радость, ценность и цена. Цена Царствия. Довольно ясно мы можем увидеть, Христос начинает первую притчу и говорит: Царство Небесное, Он учит нам, чему оно подобно. И Он говорит: оно подобно сокровищу. Пусть это впитается в наше сознание. Царство Небесное подобно сокровищу. Сколько раз мы об этом слышали, но давайте сейчас представим себе. Послушайте, перед нами Христос, Иисус, Сын Божий, пришедший от славы, тот, кто сотворил небо и землю, кто поддерживает все, тот, кто, кому принадлежат миллиарды галактик, все на этой земле, кого восхваляют ангелы. И он говорит своим ученикам: Царство Божье подобно сокровищу. Сокровищу. И природа этого сокровища в следующем: когда находишь его, находишь радость. находишь радость. И мы видим это в особенности, когда человек натыкается на это сокровище на поле. То есть эта история не слишком удалена от реальности. В те дни у них не было банков, как у нас сегодня. Если у вас что-то ценное, что-то очень ценное, вам нужно было как-то сохранить это. Банка не было. Наилучший способ был зарыть в землю. И фактически иногда это было настолько зарыто, что люди забывали, где они его зарывали, не могли найти. Поэтому здесь нет никакой неправды. Нашел сокровище, на которое он случайно наткнулся. Почему он здесь, на этом поле, мы не знаем. Не в этом смысл притчи. Смысл в том, что когда он находит его, радость является его реакцией. Радость — это правильная реакция на ценность этого сокровища, Царствия Божьего. И Павел повторяет об этом в 14 главе. Говорят, Царствие Божье не пища и питье, но он говорит дальше, но радость, мир и радость, радость во Святом Духе, радость царствия, она напрямую связана с ценностью этого царства. Мы посмотрим на через минуту. Но первый аспект царствия, и Христос учит своих учеников, в том, что это сокровище найдено, и человек исполняется радостью. Если вы палеонтолог, люди, которые играются часто в земле, ищут какие-то кости и ископаемые, вы палеонтолог, вы копались 20, 30, 40 лет, всю свою карьеру вы искали какой-то определенное ископаемое или кости. Через 40 лет копания в земле, вы находите ее. Какова ваша реакция, как палеонтолог? Как вы будете реагировать? Да ладно, ничего интересного здесь не произошло. Нет, это огромное достижение. Вы будете исполнены радостью. Если бы вы не исполнялись радостью, тогда в вашей жизни какая-то большая проблема с эмоциями. Вы были бы исполнены радостью. Представьте себе Царствие Божье. Некоторые из вас должны понимать, что душа — это сокровище. Некоторым из вас нужно дать разрешение членам тела своего, как, например, языку или лицу, когда вы находите сокровище, или рукам, скажу я, чтобы вы могли восхвалить Бога с радостью, с восхищением. Моя жена иногда говорит мне, когда я стою здесь, я понимаю, что мне нужно это делать, потому что, но так как душа моя не в лице моем, но вы можете увидеть это в двух этих людях в притче, благодаря тому, что они открыли. Природа этого сокровища привела к радости. Мы видим, что оба этих человека, то, что найдено было ими, оно привело их к такой радости. Они нашли то, чего желали, с радостью. Он говорит, он берет на поле и от радости о нем, от радости он желает этого, не просто с каким-то принуждением. Нет принуждения в обоих случаях. Эти люди посвятили себя, лишили себя всего. Почему? Потому что нашли радость. Радость. Вот почему. Один комментатор говорит об этом так, говоря о том факте, если вы не реагируете радостью, тогда сокровище не было найдено вами. Он говорит так, никто не принимает Евангелие под принуждением, с неохотой. Никто не принимает, извиняюсь, Евангелие истинно, кто принимает его с неохотой. Никто не принимает Евангелие истинно, правдиво, тот, кто принимает его с неохотой. Вы не под принуждением тянете себя в Царствие Божье. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким? Мы видим, например, когда кто-то постоянно спорит или молится, молится и молится, и нет никаких движений. Почему? Потому что у этого человека нет радости в понимании сокровища. И Христос говорит о том, что именно этому подобно Царствие Божье. Человек находит сокровище в поле, он исполнен радости, потому что нашел сокровище. И вот так выглядит Царствие Божье. Божье такой огромный, широкий спектр. И это приводит нас ко второму. Вот эта радость напрямую связана с ценностью самого царства. Ценность царства. Наша проблема по природе нашей. Мы подобны накопителям, людям-скрягам, которые не отличают истинной ценности. Но не так эти двое. Один натыкается на это сокровище, другой ищет. И по благодати их глаза открываются на то, что было ценным в этом сокровище. Ученики, их глаза были открыты благодатью видеть ценность Христа, в то время как другие этого не видели. Это и есть задний фон наших притчей. В первой притче мы видим то, как мы поступаем с сокровищем. Он оценивает это сокровище, находит его ценным. Он обнаруживает его, и дальше он прячет его. Почему? Зачем так поступать? Как если не для того, чтобы защитить то, что ценно? Защитить то, что он нашел. Он не будет неряшливым, он не хочет потерять, он не хочет, чтобы кто-то другой забрал его, он прячет его, сберегая. Он, не нужно отвлекаться, например, сейчас на то, кто был хозяином этой земли или другие вещи, не в этом смысл. Но урок, я думаю, для нас вот какой. Нам нужно защищать то, что мы получили. Евангелие было дано нам здесь, в Абиссе. Мы ходим верно перед Христом. Мы сохраняем веру, однажды переданную нам, изучая Писание и возрастая одновременно, сохраняя добрую совесть, живя в свете того, что мы понимаем, правильно принимая Слово, то есть любя друг друга, радуясь друг другу, плача друг с другом, и наставляя, и также обличая друг друга. Вот как мы защищаем сокровище, которое получили. Оба эти человека нашли ценность, и то, что найдено было ими, нельзя было сравнить с чем-либо еще. Вот, может быть, таким вы видите Христа. Колоссянам 2:3 говорит нам, что во Христе, в союзе с Ним находятся все сокровища познания и мудрости. Все сокровища находятся во Христе. Виновная совесть освобождается. Стыд и позор снимается. Сокровища во Христе приводят к миру с Богом. Не только грехи ваши прощены, но теперь вы еще введены в Его присутствие, как приемные дети в Его семью. Какие величайшие сокровища получить Дух самого Христа, жить благодатью в этой жизни, надежду на жизнь грядущую, знать Бога, общаться с Ним через Сына Его и в Духе Его, и общаться также в любви с братьями и сестрами. Разве это не самые прекрасные сокровища во Христе? Благословение царства, радость, как мы ищем ее полной ценности, она обязательно приходит какой-то ценой, о чем мы будем говорить далее. Здесь написано в этих притчах, есть цена этого царства. Некоторые из вас воспротивятся или могут возразить и сказать то, что вы говорите. Царство Божье, что можно купить? Похоже, что здесь речь идет о приобретении. И это, похоже, неверно. Разве мы не боролись против этого во время реформации? Зачем продавать индульгенции? Это неправильно. Разве это не денежный обмен? Какой-то, может быть, особый? Да, это однако то, о чем говорил Исаия, пророк, 55 глава. Помните его призыв? Он говорит: «Придите все жаждущие, придите к воде». И он говорит дальше: «Тот, у которого нет денег, приходи и покупай и ешь в царстве человека». Попробуйте купить что-то без денег и расскажите, как у вас получилось. Но в царстве Божьем есть доброе наслаждаться богатой пищей, как говорится в той главе, оно все возможно через то, что мы жаждем, ценим и выбираем то, что более ценно, что нельзя купить деньгами или за деньги. Выбор здесь очевиден обоих людей. Они оценивают обнаруженное, и обнаружив эти сокровища, они подвигаемы в действие, они принимают решительные решения, смелые решения, они оценивают, и в обоих случаях написано, они продают все, все, что у них было. Братья и сестры, друзья, посетившие нас, хочу, чтобы вы понимали, что есть определенное решение в спасении, есть решение. Человек не спасается без веры и покаяния. Есть определенное избрание Христом. Вы должны ответить: «Я избираю Его, потому что хочу Его». В Царстве Божьем. Царствие Божье приходит с выбором, с ценой. Правда, действительно, спасение бесплатно, но оно будет стоить вам всего. Однажды был человек, отличающийся от этих двух притч. Может быть, он был также торговцем, пришедшим ко Христу. Он искал праведной жизни, но человек, который, сделав подобную оценку, отреагировал по-другому. По-другому он не отреагировал радостью, говоря, конечно же, о богатом молодом юноше. Молодой богатый юноша, когда он пришел ко Христу, он на каком-то уровне искал духовной жизни и угождения Богу. Но когда Христос говорит ему: «Пойди, продай все, что имеешь, и следуй за мной», он дальше двигается и как он уходит опечалившимся. Мы видим эту эмоциональную реакцию накопителя. Почему он уходит таким? Потому что он смотрит на то, что у него есть, он смотрит на Христа, и он не видит ничего ценного или настолько же ценного, как его богатство. Он считает их более драгоценными. И поэтому что он делает? Он держится своих сокровищ. Он уходит. Он уходит без Царствия Божьего. И он уходит без Христа. Боюсь, что некоторые из вас находятся в подобном положении сегодня. Вы видите какую-то ценность во Христе. Поэтому вы согласились прийти сюда. Уверен, что никто не гнал вас сюда под пистолетом. Но истина в том, что ваши планы на жизнь, ваши цели в жизни, то, что вам нравится делать, более значимы, более ценны для вас. Вам нравится контролировать свою жизнь вместо того, чтобы подчиняться Божьему управлению вашей жизни. Вы видите, что во Христе есть какая-то ценность, как этот молодой юноша, но ваши планы превалируют. Но не так с этими двумя. Вы не могли бы найти более отличающейся реакции в сравнении с богатым юношей. Они исполнены радости, они радуются жить той частью, которую Бог уделил им в этом мире для приобретения чего-то намного лучшего. В своем сознании они понимают, что это сделка века, и то, что произнесено из-за этой кафедры, Бог не является забывчивым, он не говорит, то есть он говорит и всегда делает, дает. Они пробудились, пришли в себя. Они не покупали спасение. Нет, они возродились из мертвых к живому. И теперь их компас, их направление был исправлен в правильном направлении. Просто хотел, чтобы мы подумали о ценности царствия, о цене царствия и о радости царствия. Во что же мы должны верить? Первое, я скажу, что нам нужно быть абсолютно убежденными. Нам нужно быть абсолютно убежденными, что наибольшее сокровище, о котором мы должны думать, должен быть Христос. Вам нужна абсолютная убежденность в мире противоборствующих привязанностей, ценностей. Нам нужно быть убежденными в том, что следовать за Христом намного, намного лучше. Нам нужно понимать, как эти люди в притче, они увидели ценность, и это переполняющая радость познания Христа. Она ни с чем не сравнима. Нам нужно думать и приходить к таким заключениям. Вы знаете, что Моисей так поступал. Моисей размышлял так. Евреям 11:24 написано, что он посчитал поношение Христова более ценным, чем все блага Египта. Он подумал, он размыслил. У Моисея даже не было еще Евангелия тогда. У Моисея не было послания к римлянам, ефесянам и колоссянам, что есть у нас. Но что у него было? У него, с одной стороны, были сокровища Египта, и мы можем сказать, что этого было бы больше, чем достаточно для него. Однако он избирает верность, послушание и путь с Богом. И говорит, все это несравнимо. Павел так поступил, Филиппийцам 3 глава. Он также подсчитывает Филиппийцам 3:7. Он говорит, какое было у меня преимущество, сегодня я почитаю за урон. Что же было у Павла? У Павла было очень много. Еврей от евреев из племени Вениаминова, превосходящий с разных сторон других. Почет, престиж, сила, уважение, влияние. Он смотрит на все эти достижения, он смотрит на них и считает их абсолютно ничем, мусором по сравнению с осознанием о Христе. Я не говорю сейчас, что семья, образование, я не говорю, что в них нет никакой ценности. В них есть ценность, но он говорит здесь, что в сравнении с познанием Христа они подобны буквально навозу. Он понимает заместительную жертву, он думает о мире с Богом, он думает о прощении грехов, вечной жизни, удовольствие знать Христа сегодня, зная, что отдавать Ему жизнь сегодня, мы знаем, что этот мир проходит, как говорит Слово Божье. Нет никакого сравнения, нет сравнения. Моисей, Павел, они все видели и были абсолютно убеждены в ценности Христовой, убеждены в Божьей благости и единстве, абсолютно убеждены в Его превосходстве, величии, благодати, полностью убеждены даже в красе Его имени, как пишет об этом пишется об этом в книге «Песня песней». Его обетование, Его забота, Его нежность, как источник всякой благодати и мудрости. Эта оценка убеждает до конца. Почему это важно? Почему, более с практической точки зрения, быть абсолютно убежденными в том, что мы получили во Христе? Почему это так жизненно важно? Вот почему Христос говорит, Матфея 6 глава, где сердце ваше, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И дальше он продолжает, Матфея 15 глава, говоря, все, что исходит из уст ваших, оно исходит из сердца в первую очередь. Вот почему. Как вы говорите, разговариваете с другими людьми, открывает, где ваши сокровища, как вы реагируете на других, как вы строите свои отношения, как вы поступаете с проблемами, какими бы они ни были. Все это говорит о том, где действительно находится ваше сокровище. И это смиряет нас, потому что часто все видят, где ваши сокровища, а вы не видите. Поэтому мы нужны, так сильно нужны друг другу. Кто-то говорил, посмотри в чековую книжку человека и увидишь его ценности. А я бы сказал, послушай, о чем человек говорит и как реагирует на людей. И вы многое узнаете о его ценностях. Но как же мы становимся более убежденными в совершенстве величия Христова? И простой ответ звучит так. Смотрите на Него. Смотрите на Него. Наблюдайте, кто Он, что Он сделал. Нам нужно смотреть на того, кто возлюбил нас такой вечной любовью. И нам необходимо складывать свои сокровища в небесах. Христос говорит, не собирайте знаете сокровищ на земле, но на небе. Как же мы достигаем этого? Павел говорит нам об этом. Мы размышляем о том, что там, вверху, как нам собирать сокровищ на земле, умерщвляя земное, облекаясь в подобие Христу, прощая друг другу, как и мы были прощены. Мир Божий управляет сердцами нашими. Мы позволяем Слову Божьему царствовать в наших сердцах. Вот как мы собираем сокровища на небе. Есть ли какой-то другой способ? Нет. Есть какие-то короткие пути? Нет. План таков. Но проблема в том, что многие, включая меня самого, мы перестаем делать эти вещи, потому что мы забываем, кто мы. Мы действительно люди, исполненные беззакония. Мы люди попрошайки. Мы нуждаемся в каждом мгновении нашей жизни от зависимы от Него, от того, кто является вот этим безмерным сокровищем. Кроме того, что мы понимаем превосходящее благословение Христовы, второе, мы должны быть готовы избавиться от меньших ценностей. Нам необходимо быть готовыми избавиться от меньших ценностей. Говоришь ли ты, Павел, о том, похоже, Павел, что мне нужно пойти продать все, что у меня есть, все свои земные блага, для того, чтобы оценить правильно Христа. Вот это ты говоришь? Я говорю, нет, 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 совершенно нет. Послушайте, что говорит Кальвин. Для тех, говорит он, кто желает неба, они должны отсоединить себя, отключить себя от всего того, что замедляет их прогресс к небу. Иисус Христос наставляет верующих в Него отвергать все то, что будет помехой благочестию. Вот в чем смысл. И Он дальше говорит, что одновременно с этим Христос позволяет им употреблять и радоваться Божьим временным милостям, пользуясь ими, как если бы они не существовали. Если что-либо есть у нас, что-либо в нашей жизни, что более наслаждает нас, чем Христос, это уже противоборствующая любовь. И Христос не разделит этой любви с другим. Если вы Его, он ревнует о ваших чувствах, Он ревнует о вашей любви, ревнует о вашем благе, и Его благо напрямую связано с поклонением, восхищением и прославлением Его. Вот почему. Но в этой радости нам также третье нужно понимать. И одна из прекрасных или интересных парадоксов христианства. Нам нужно понимать, что когда мы бедны, мы богаты. Когда мы бедны, мы богаты. Один комментатор говорил об этом так. В Царстве Божьем богатый человек тот, который обнищал. Христос говорил когда-то, что блаженны нищие духом, ибо ихнее Царствие Божье, им принадлежит Царствие Божье. Братья, извиняюсь, вот эти оба человека в притчах, когда они продали все, они стали беднее или богаче, в зависимости от того, кого вы спросите. Если вы спросите того, кто не видит ценности во Христе, он скажет, они глупцы, очень плохая сделка. Но когда вы видите ценность Христову, когда вы идете за Христом, Он ваша реальность, вы обогатили свою жизнь безмерным образом. Единственная причина, почему вы можете считать, что бедность следует за отречением, это потому, что вы держитесь за ценность чего-то другого, кроме Христа. Возможно, это одна из причин, почему в вашей жизни остается запинающий грех. Вы забыли безграничную ценность Христа. Вы позволяете миру убаюкивать вас и считаете, что они более ценные вещи в этом мире, чем Христос. Однако реальность в том, нам нужно понимать, что когда вы становитесь бедными, вы становитесь богатыми, и отречение следует перед обогащением духовным. Братья и сестры, прошу вас не смотрите в мир, ища подтверждение тому, что у нас есть во Христе. Не удивляйтесь, если вы живете ради Христа, и Он ваше сокровище, вы находите в Нем ваша великая ценность. Он — это сокровище, это жемчужина великой цены. Не удивляйтесь, если вы живете ради Него, вас будут не понимать. К вам будут относиться несправедливо, может даже ненавидеть вас. Может быть, кто-то подумает, что вы фанат, вы странный. Надеюсь, не потому, что вы действительно фанат и странный, как считают некоторые христиане, но они так думают просто потому, что у вас есть другая ценность, у вас есть другое сокровище. И они считают это не просто глупостью, но даже считают опасным или угрожающим. Я думаю, что это очень важно. Он говорит об этих двух притчах своим ученикам, научая их, может быть, частично напомнить им о том, что они ценят, и то, что другие не будут ценить того, что ценят они. Или, может быть, для того, чтобы подготовить их. В этих притчах мы не фанаты, мы святые. Эти люди были святыми, убежденными в ценности царствия. Они не собирались копить мусор мира, но они увидели ценность Христову. Люди, вот тех, которые были вокруг и нашли эти сокровища, они пошли, продали все. Я думаю, что наверняка кто-то подумал, он фанат, он глупец. Но они так думали только потому, что не знали, что же он нашел. Для тех, кто не знает Христа как свою ценность, ваше посвящение Христу может быть кажется глупостью, угрозой вашей жизни. Поэтому не ищите утверждения или подтверждения извне, кем как смотрят на вас. Вы не получите его, потому что мир ищет своих сокровищ, силы, влияния, контроля, жизни легкой, материализма. Не удивляйтесь, что ваша система ценностей, она противоположна ихней. Я могу сказать об этом, что в наши дни более и более истинное, верное библейское христианство нам нужно постоянно, действительное христианство, хотя нам нужно объяснять, что это в наши дни. Все более и более на нас смотрят, как на фанатиков, на странных, если хотите. Но послушайте, укрепитесь. Это показывает вам, что ваше гражданство не от этого мира. Мы просто путешественники здесь, пилигримы. Мы проходим через этот мир. Этот мир не является нашей ценностью или домом. Если вы следуете за Христом, есть вечное царство грядущее, то, которого вы ждете. Вот это, значит, есть такая, значит, притча С.С. Льюиса. Он говорит о вечном сокровище. Он говорил, что это царство, оно представляет наш сегодняшний мир по сравнению с тем царством абсолютно пустым. В заключение хочу сказать, если вы еще сегодня не знаете Христа как свое сокровище, не потому что вы, может быть, сегодня смотрите куда-то в другое место или забыли, вы, может быть, пытаетесь понять, это другая история, но вы здесь, и вы знаете, что вы подобны богатому юношу. Есть другие вещи, более ценные для вас, вы не хотите их отпустить. Я хочу сказать вам, если вы не отпустите их, однажды вы будете судимы Богом за ваши ценности. Вы будете судимы в последний день, и вы будете осуждены на вечный ад. Библия говорит, там плач и скрежет зубов. Очень страшное состояние во веки веков, во веки веков. Никто из нас здесь в IBC не хотел бы, чтобы это случилось с вами. Мы не пожелали бы это самому худшему врагу. врагу, а обратите свой взор на Христа. Посмотрите на Него, умирающего за вас, умирающего за ваши грехи. Покайтесь в ваших грехах. Поверьте, поверьте в сердце своем, что Бог воскрешает из мертвых. Бог говорит, и будешь спасен. И также последнее для всех из нас. Не копите мусор этого мира. Он не ценен, а в сравнении со славой Христа. Все, что есть в этом мире, сгорит. Но вместо этого ищите Царствие Божье таким, как оно есть. Христос являет нам это в притчах. В этом сокровище. Сокровище драгоценное. Сокровище весьма драгоценное. И оно достойно того, чтобы продать все. Помолимся. Наш великий Бог, когда мы смотрим на Тебя, Ты открыл нам себя в Слове Твоем. Бог полной милости, полной благодати, любви, Бог мира и радости. Мы, те, кто вкусили и увидели Твою благость, те, кто вкусили и увидели, что Бог добр в наших сердцах, мы добровольно, с радостью поем «Все Христу я отдаю, все отдаю, отдаю с радостью». Нет ничего, чтобы я хотел оставить. Нет ничего более ценного, кроме того, чтобы знать Тебя. Нет ничего более ценного, чем любить и поклоняться Тебе, потому что Ты один достоин. Прости нам, а то, что мы часто сбиваемся с ориентира и забываем. Прости нам, Господи, а то, что часто мы чувствуем дома себя в этом мире, а не наоборот. Благодарим Тебя за эти притчи, напоминающие нам, что Твое царство, Твое господство в нашей жизни приносит радость. Это не бремя, здесь наслаждение. Твое правило, Твое царство и Твое правление, Господь. Благодарим Тебя за все богатства в Сыне Твоем, Господи Иисусе Христе. Аминь.